Как вам Ульяновск, скажите? Как?
Отлично.
Вы впервые уже были?
Нет, бывал многократно. В детстве возили на пароходе по Волге, поэтому регулярно бывал. Не менее 3 раз.
Ну, значит, эти аудитории, эти места вам близки, поэтому, я думаю, у нас сегодня отличный диалог заладится. Друзья, в первую очередь хочется услышать, конечно же, вопросы от вас, Дмитрию. Поэтому на любые темы желательно без политики все же обойтись. И больше про технологии, пожалуйста, постараемся. Поднимайте руки, и девушка в синем обязательно вас найдет. Девушка в синем, находите кого-нибудь. Вот, молодой человек тянет руку. Давайте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Давай про политику, да.
Не-не-не. Скажите, как вы зашли вообще в игры?
Играл в игры. Купил компьютер жене когда-то давно. В 96-м, по-моему, году. Купил компьютер для того, чтобы она занималась бухгалтерией. Там на нем стояла такая игрушка «Хексон». Я в нее вдохновенно играл сутками практически. Я тогда в тюрьме служил, то есть сутки дежурным, а 3 суток дома. Сутки негодяев душил и 3 суток монстров стрелял. Страшно понравилось. Потом стали выходить всякие журналы про компьютерные игры. Там их хвалили, на мой взгляд, хвалили недостаточно, поэтому я начал хвалить те игры, которые мне нравятся, хорошо. Вот, как-то так получилось.
А в разработку?
Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Иван, я ваш подписчик здесь прямо, в проходе.
Тут лампы в морду светят.
Ну да, я понял. Суть моего вопроса в следующем. Мы с вами являемся продукт, произведенного в СССР. Как известно, в СССР все боролись за светлое будущее. Как, по вашему мнению, нас ждет некоторый вариант улучшенного советского светлого будущего или что-то вроде киберпанк 90...
И как технологии повлияют на это?
Я думаю, все гораздо прозаичнее. Вот масса элементов киберпанка уже, так сказать, это процветает. Никто в киберпанке не догадался, как будут воровать симки и деньги со счетов. Я как-то не видел. Оно все гораздо прозаичнее и более убого. Поэтому надеяться на счастливое будущее не надо. Все. Все коммунисты разбежались, больше счастливого будущего не будет.
Спасибо. Больше счастливого будущего не будет. Друзья, есть еще вопросы? Давайте.
Добрый день, Дмитрий. Меня зовут Сергей Сергеевич Иванов. У меня вопрос. Как вы относитесь к продюсерам?
Наверное, полезная профессия для тех, кому нужен продюсер. Если это вы так тонко сострили, то это такое название. Знаете, у меня, когда я кино перевожу, у меня есть студия. Называется «Полный П». Студия эта располагается у меня дома на Лиговском проспекте в кладовке. У меня коридор длинный, там край отгорожен. Там есть микрофон за $200 и еще какая-то фигня, я не помню, какая-то звуковая карта. С этим было завоевано мировое господство. Задача продюсера в том, чтобы находить деньги на некоторые, так сказать, проекты. Все, чем занимаюсь я изначально, тогда и чем занимаюсь теперь, я делаю на свои собственные деньги. Никто меня отродясь не продюсировал. Персонаж, которого вы, по всей видимости, имеете в виду, это администратор, который покупает мне билеты, бронирует мне гостиницы, вводит меня пожрать, следит за расписанием, чтобы меня не отравили, следит за расписанием и, в общем, всячески опекает и оберегает. В настоящий момент это Дементий. Может, вы его знаете, да? Вот. Можете его тоже. Можете его тоже называть продюсером. Суть того, что он делает, при этом не меняется. Суть того, что делаю я, тоже не меняется. Это мои деньги, это ключевое. Вот.
Спасибо. Молодой человек.
Добрый день. Меня зовут Евгений. И вот мой следующий вопрос. В 2000-е годы российский геймдев был практически на коне. Он делал годные игры, причем на коленке, без особых финансовых затрат. Но с началом 10-х годов...
Извините, перебью. Вы там работаете, нет?
Нет, интересуюсь.
Так.
Так вот, с началом 10-х годов количество качественного российского игрового продукта крайне сильно упало. Как вы думаете, из-за чего и как же поднять геймдев в России с колен?
То, что там нет денег, это глубочайшее заблуждение. Денег в компьютерных игрушках, например, гораздо больше, чем в кино было до 2008 года. Например, есть такая небезызвестная игрушка «Санитары подземелий», может, видели или даже пробовали. Создание этой игрушки обошлось в 1,5 миллиона баксов. Вот, например, Балабанов фильмы снимал за 300 тысяч долларов, а у меня игрушка за 1,5 миллиона баксов. Поэтому говорить, что там как-то на коленке что-то делали, это не так. Там серьезнейшие конторы, ну, не совсем как на Западе, конечно, у нас культура производства несколько пониже, но совершенно с вами согласен, ряд продуктов высочайшего мирового качества. Но в 2008 году грянул кризис. У нас тогда как раз вышла вторая часть «Санитаров подземелья», от которых продажи сразу в октябре, это как раз черная дата, упали в 50 раз, и на этом российский геймдев, так сказать, в том виде, в каком был, он закончился. В настоящее время самые выгодные игры – это игры онлайновые, каким бы странным ни показалось. Потому что, не могу называть названий, когда я принял участие в изготовлении онлайновых игрушек, то денег там оказалось просто в десятки, не в 10, а в десятки раз больше, чем в играх, которые для одиночного прохождения. То есть все просто ушло туда. Они совсем не такие, как те, к которым привыкли люди, играющие в сингл, так сказать, где там сюжет, еще чего-то. А теперь вот принцессы, драконы, какой-то бред сивой кобылы, оно просто для детей. Для совсем молодых рассчитано, детишкам интересно, взрослым людям уже нет. Вы же уже из детей-то, по всей видимости, вышли, поэтому оно просто не для вас. А денег там по-прежнему много. Но таких игр больше не строят, и я очень сильно сомневаюсь, что будут строить дальше. Вот.
Да, друзья, я некоторые вопросы буду чередовать вопросами из зала и вопросы, которые вы прислали к нам в приложение. Очень многие вопросы связаны про свинью, где свинья и... Как так вообще?
Свиньи были куплены у нас в Финляндии. Мы живем в Питере, у нас рядом Финляндия, там 120, по-моему, километров. Мы время от времени собираемся ездить за границу, для этого надо открывать визу. Самая ближняя к нам виза – это финская виза. Получаешь финскую визу, для того, чтобы не возникло проблем, надо открыть визу, заехав в Финляндию. Делать в Финляндии абсолютно нечего вообще, то есть... Город Хельсинки, он построен по образу и подобию Питера, но в 135 раз дешевле. Поэтому нам там смотреть не на что, покупать там нечего, там все дорого. Как говорил у меня друг, водитель-дальнобойщик, я его спросил, я говорю: Кузнецов, что в Финляндии следует посмотреть? Он задумался и говорит: на въезде в город Турку стоит огромная желтая утка со свиным пятачком вместо клюва. Больше там смотреть нечего. Оказался прав. Вот. Поэтому мы туда ездим визы открывать. Вот, поехали открывать визу, заехали в город Лапинранту, он к нам ближе всего, зашли в магазин строительных товаров там и всякое такое, а там продавали свиней. Свиньи для собак, то есть чтобы собака грызла свинью. Свиньи идиотские, они хрюкают. Мы тут же придумали, что будем ими хрюкать, и привезли свиней. С тех пор мы с Клим Санычем непрерывно хрюкаем. Когда смешно, а свиней продают уже в зоомагазинах. Я, к сожалению, продажу не могу наладить, потому что там доставка самый важный элемент. Сходите в зоомагазин, там бывают. Люди приносят массово на подпись свиней. Они, конечно, немножко не такие, но тоже хрюкают. Пользуйтесь.
Кстати, неплохая идея для стартапа вам производить фирменные свинюшки. Вполне. И еще один вопрос отсюда задам. Ну, точнее, много вопросов, но в целом они сводятся к тому, как вы пришли вообще к озвучке и почему озвучка фильмов?
Ну, потому что в родной стране массу вещей делают очень плохо. Известный тезис: хочешь что-то сделать хорошо, сделай сам. То есть, если, как товарищ Сталин говорил, критикуешь — предлагай. Если я считаю, что переводят плохо, ну, я считаю, что если ты открыл рот с критикой, то, наверное, ты умеешь лучше. Ну, да, я считаю, что я умею лучше. Вот я перевожу кино, и получается лучше. Сначала переводил, сидя дома перед компьютером, потом кладовку оборудовал. Уже из кладовки было завоевано мировое господство, когда всякие Guardian, обсерверы там и прочие сообщали, что я в России держу 30% пиратского бизнеса. Так генералы из ГУВД мне бы позавидовали, которые держат магазины на Невском проспекте, а оказывается, это я главный. Поразительно, конечно. Ну вот, как-то так, принялся переводить, получилось хорошо. Буду нескромным, я самый дорогостоящий переводчик в России. И там, упреждая вопросы про продюсеров, еще я самый дорогой актер озвучки, на всякий случай, да.
Как-то так. В зале полно потенциальных продюсеров, конечно, сидит. Ну что ж, вернемся к вопросам из зала. Да, мы вот из дальних концов давно... Вот там девушка тянет руку, давайте.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Какая девушка интересная.
А девушка очень красивая, да. Артур, программист, 22 года, и мы вас в Ульяновске категорически приветствуем, мы вам очень рады.
Симметрично, спасибо.
И хотелось бы задать два вопроса. Первое, как вы относитесь к проекту «Венера» небезызвестному?
Никак не отношусь вообще. Я не знаю, что это такое. Все время спрашивают, я не знаю, что это такое. В двух словах, что такое проект «Венера»? Хоть вы мне расскажите.
Это не уместится в один короткий вопрос.
Понял.
А второе, как вы относитесь к созданию искусственного интеллекта, и не считаете ли, что одна страна, сильно продвинувшись в этом направлении, установит другим такой мировой порядок, который они не смогут отрицать, и не будет альтернатива? Каково ваше отношение к искусственному интеллекту?
Я, честно скажу, много лет общаюсь с гражданами, большинство из них в наличии интеллекта я заподозрить не могу категорически. 95% граждан, они практически клинические дебилы. То есть не могут разобраться даже в примитивных бытовых ситуациях. Не могут найти нормальную работу, не могут получить образование. Говорить про какой-то интеллект, как минимум, странно. Они все время чем-то недовольны, их государство должно всем кормить, а они должны ничего не делать и получать удовольствие. Ну, как-то тут, по-моему, с интеллектом совсем плохо. Я не специалист в области искусственного интеллекта. То, что вижу я в настоящий момент, это какая-то такая... Я по-рабоче-крестьянски. Это некие алгоритмы, которые программа может отрабатывать. Например, пририсовывать вам усы, бороду на фотографии и всякое такое, исправлять изображение в кино – это не интеллект никаким боком. То, что, например, вождение машины, то есть скорость переключения передачи, наблюдение за полосами разметки, торможение за едущей впереди машиной – это не интеллект. Это никаким боком… Ну, понятно, если с дебилами сравнивать, то, конечно, интеллект, да. Кто там и чего разовьет, и это даст какое-то преимущество, обратите внимание, Соединенные Штаты Америки безо всякого искусственного интеллекта всех вот так вот за известное место держат и радостно хохоча живут лучше всех. Вот как-то без этого обходятся. Появится, ну, безусловно, это да, козырь в промышленном развитии, но, как вы понимаете, построить завод, который выпускает «Мерседесы», как-то смогли без искусственного интеллекта. Если он там начнет что-то там точить, какие-то детали лучше или там конструктивные изменения вносить полезные, тоже хорошо, но догонять надо не по этим, так сказать, принципам. То, что Владимир Владимирович говорит, что это все там захватят мировое лидерство, я как-то сильно сомневаюсь. Вон у нас Сколково построили, тужатся. Чубайс, по-моему, показал только какую-то тряпку, которой можно обклеивать опоры мостов, и мосты будут стоять вечно. Охотно верю. Советские стоят до сих пор без его тряпок. Где прорывы-то? Ничего не видно.
Да, я сейчас смотрю в приложение, вы этим ответом закрыли где-то 10 вопросов, где встречаются слова «малолетние дебилы».
Вот он, интеллект.
Почему-то зал интересует именно это. Но давайте Да, вот малолетние дебилы почти в каждом вопросе. Почему?
Малолетний дебил – это не возраст в паспорте, это состояние мозга. Малолетний – это по-умному называется инфантильность. Малолетний дебил может быть и в 15 лет, но он, как правило, вырастает. Может быть и в 85. Это ничего не меняет ровным счетом. Красивое словосочетание.
Ну, может быть, зал интересует еще что-то. Вот молодой человек на втором ряду, на третьем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня Александр зовут.
Удивительно.
Дмитриевич. Совпадение какое, да? Дмитриевич, во-первых, первое, оно же главное. Огромное вам спасибо за вашу деятельность.
Я стараюсь. Давайте вопрос. Время идет.
Коротенько. Почему вы не участвуете в государственных структурах, которые могут повлиять на медиапространство? В том числе, да, про ваш вопрос Путину. Да, может быть, это было эффективнее сделать через общественный совет при Минкульте. Вот я про это. В котором вы больше не участвуете, насколько я знаю. Почему не участвуете? Почему не участвуете в подобном, чтобы влиять через государство на медиа?
В политику и в религию тащат все время. Мне это, мягко говоря, неинтересно. Когда накал затаскивания в политику и в религию усилился до предела, я произвел серию фотосессий с голыми девками, чтобы ко мне больше не приходили. Где вокруг меня голые бабы скачут, и вот я красивый. Из религии попросили вот это вот хотя бы с передней страницы сайта уберите. Убрал. На политику не действует, нет. В последние выборы в Госдуму звали с трех сторон. Я внимательно слушал, что вы там предлагаете. Зарплата какая? Вот такая. Я, как в известном фильме, на кошках больше заработаю. И непонятно, за деньгами туда ходить не надо. Общественная деятельность, мне кажется, что то, что я делаю, она гораздо ширше и доходчивее, чем то, что происходит. В общественном совете при министре культуры, ну, я там занимался изучением киносценариев на предмет пригодности к государственному финансированию. Сценарии, мягко говоря, странные. Меня не покидает ощущение, что я читаю сочинение восьмиклассников, как я провел это лето. Там к вопросу об искусственном интеллекте, он, по-моему, даже в этом зачаточном состоянии сценарий может писать гораздо лучше, чем наши балбесы, обученные на каких-то там спецкурсах. Пишут всякую дрянь. А самая печаль в том, что вот это вот ты там обзираешь и пишешь, 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 а потом раз и выходит викинг, о котором никого не спрашивают вообще. Он и так хороший, он сразу очевидно, что это гениальное творение. А следом за ним, бац, выходит Матильда, это еще лучше, как недавно выяснилось. На тот миллиард потратили, на это полтора. Ну, тут никого не интересует, там сразу гениальные сценарии. Я, кстати, полез посмотрел, кто эту Матильду сочинил, что это за такой монстр сценарного мастерства. Оказывается, он в жизни сочинил ровно один сценарий для Матильды. Вот это круто, вот это я понимаю. Поэтому зачем там резвиться? Я, наверное, забегу вперед. Есть такой наш самый главный кинообзорщик, такой Женя Бэткомедиан, который... Вот... Это не я. Женя непрерывно разбирает всякие эти идиотские совершенно фильмы, совершенно справедливо их там сапогами по полу катает. Есть одна проблема. Женя все время ждет, когда фильм выйдет в хорошем качестве на видеоносителях разнообразных, для того, чтобы ролик красивый получился. Это прекрасно, но уже прошло 3-4 месяца, и что его разбирать, если уже в кино никто не ходит. А вот вышел художественный фильм «Викинг». Мы с Жуковым сразу помчались в первый же день, посмотрели, прибежали назад в студию, записали ролик. «Викинга» сходили, посмотрели 6 миллионов человек. А наш ролик с Жуковым посмотрели 2,5 миллиона человек, и они, я вас уверяю, в кино не пошли. Я нанес гигантский материальный ущерб. На мой взгляд, это гораздо полезнее, чем работа в общественном совете. Вот вам конкретный результат. Бить надо всегда по самому больному, по кошельку, чем я, собственно, и занимаюсь. Вот.
Да. Спасибо. У нас еще были вопросы, которые ВКонтакте нам присылали. И вы как раз частично один из них затронули, про Бэткомедиана. Концовочка этого вопроса. Хотели бы вы в будущем снять совместное видео какое-то или проект с Бэткомедианом?
Тут я в некоторой растерянности пребываю. На мой взгляд, автор говорит то, что он хочет сказать в своих так называемых произведениях. Беседовать с человеком, а как тебе вот это в башку пришло? Как ты вот до такого догадался?
Ну, может быть, совместный разбор фильма. Ну, как
оно какое-то странное. Мы абсолютно разные люди, разного возраста. Вот у меня к Евгению единственное предложение – разбирать фильмы, которые сейчас выходят в прокат. Вот это самое полезное. То есть он круто делает. Очень... Ролики-то зачастую в 10 раз интереснее, чем само кино. И смешнее, и веселее, и по делу. Но, к сожалению... Не в то время и не про то, что надо. Вот.
Понял человек, который написал этот вопрос ВКонтакте? Ответ такой. Ну, едем дальше. Давайте, вот девушка, которая передала микрофон бородатому мужчине. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий. Как говорится, Ульяновск вас еще раз категорически приветствует. Зовут меня Семен. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к криптовалютам? Это первый вопрос. И второй. На ваш взгляд, каких игр, какой тематики, там, жанров сейчас не хватает? Спасибо.
Криптовалюты, я это, с рабочей крестьянской точки зрения, в моем понимании нужны ровно для одного, чтобы государство не видело, как ты за что-то платишь. За что можно платить? Чтобы этого не видело государство. А. За наркотики. Б. За оружие. В. За проституток, по всей видимости. То есть какие-то разновидности абсолютно нелегальной деятельности. Вот для этого оно надо. Надо ли оно? Безусловно, надо. Как там, закладку положили, а ты тут расплатился. Отлично же все. Хорошо и замечательно. Зачем это допускает государство? То есть мне так кажется, что технический прогресс, он неудержимо скачет вперед, а органы охраны правопорядка, они просто не успевают ничего делать, и непонятно, куда бежать, за что хвататься, как деньги перечисляют, что вообще происходит. Это как симки. Симка должна быть намертво привязана к телефону. Точно так же, как телефон вот ваш, и никуда вы от этого не денетесь. Точно так же и симка должна быть ваша, чтобы вы никуда от нее вообще не делись. А тупой мент, сидя и глядя, тыц на кнопку, о, бабки перевел, куда, кому, пришло, ушло, все сразу видно. Это ж как на Западе, там нельзя никак это. Знаете, есть такой знаменитый актер Уэсли Снайпс, такой черный паренек, был в художественном фильме «Блейд» и прочее. Там. Вот Уэсли Снайпс как-то раз взял и сел за неуплату налогов. А сел он не потому, что подлый Уэсли Снайпс чего-то там краил, крысил деньги и прятал от правительства Соединенных Штатов. Просто он богатый и денег столько, что сам их... не может сосчитать. Для этого нанимают специальных людей, которые, например, могут ошибиться, а Уэсли Снайпс на 3 года заехать. Настолько серьезно в Соединенных Штатах смотрят за тем, что ты получил, сколько и сколько ты потратил. Спрятать это крайне сложно. К нам, например, можно позвать талантливого режиссера с Запада заснять какой-нибудь рекламный клип. И дать ему, скажем, 50 тысяч евро наличностью. Я вас уверяю, там от Люка Бессона до Тарантино они, обгоняя собственный вой, сюда бегут. Дайте полташку-то, это так хорошо получается. А у нас все озадачены, как мы знаем, борьбой с коррупцией. Вот коррупция у нас ужасная. А как ликвидировать коррупцию? Орды полиции, ФСБ, полковник Захарченко и все такие. Оно же элементарно решается. Вот твоя зарплата. Получил 50 тысяч в месяц. Откуда ты взял 1,5 миллиарда? Мама накопила. Мама, иди сюда. Мама, где твоя пенсия? Вот столько. 12 лет тюрьмы. Мама, скажи спасибо своему сыну. Это он на тебя пальцем показал. Все, проблема коррупции решена. Отчитайся. Доход, расход. Доход, расход. Так вот, потуги уйти от этого, это как раз для этого эти самые криптовалюты и сделаны. Их задушат, все на корню задушат. Даже если они и будут в каком-то там виде, то только под государственным контролем. Как только государство этот самый технический прогресс догонит, все это мгновенно прекратится. Вот.
И второй был вопрос про игры. Про игры, к сожалению, не помню, как он сформулировался. Каких не хватает, каких жанров не хватает игр сейчас на рынке?
Да бог их знает. Самые востребованные жанры, естественно, самые непотребные, как вы понимаете. То есть запретный плод сладок не потому, что запретен, а потому, что сладок. Если в GTA можно бегать, всем простреливать головы, отнимать деньги, носиться на машине, давить пешеходов, я вас уверяю, это гораздо интереснее, чем игра про Винни-Пуха. то, что надо, ну надо, то есть разумно, так сказать. Вот дети в школе учатся, ну, наверное, детям, например, для изучения российской истории было бы неплохо сделать там про какое-нибудь там монголо-татарское нашествие, которого не было, как мы знаем, доподлинно. Или про какого-нибудь Емельяна Пугачева, в рамках которого тебе, играющему, выдают исторические познания с точки зрения науки, а ты, так сказать, играя, на деле реализуешь то, что происходило на самом деле. Это дети запоминают гораздо лучше, когда в игры играют, чем то, что там унылый учитель, не имея актерских дарований, что-то там бубнит, никто это не слушает. Игрушка совсем другое дело. Ну, а государство, оно как-то под это не заточено. Вот на помойные фильмы оно деньги миллиардами отсыпает, а на создание правильных игрушек для детей не отсыпает вообще ничего. Это печально, надо менять.
Спасибо. Давайте следующий вопрос вот из правого дальнего сектора, потому что оттуда никого сегодня еще не спрашивали. Вы первый.
Дмитрий Юрьевич, добрый день. Рад приветствовать на Ульяновской земле. Вот был летом у вас в Питере. Первый раз, конечно, Петергоф, конечно, Нева, конечно, Аврора. Но по приезду вечером туда, куда вы рекомендуете, Рубинштейна,
Бар-Моллис,
Бар-Моллис, очень понравилось. В следующем году приеду еще раз. Куда посоветуете сходить? Спасибо.
Конечно же, в Моллис, елы-палы, там прекрасно, вне зависимости от количества раз, куда вы заезжаете. Если вы имеете в виду какие-то эти увеселительные учреждения, то я хожу только в это одно. Сейчас, к сожалению, редко, поскольку 2 года назад уехал жить за город, все время на машине туда и обратно. В пьяном угаре ездить не могу, поэтому в городе не пью, веду трезвый образ жизни и ничего свежего порекомендовать не могу.
Спасибо. Так, у нас еще осталось 2 вопроса из ВКонтакте. Вам, как главному, как мы выяснили, пирату в России, Дмитрий, как вы относитесь к пиратству в России?
Равнодушен, как к торговле наркотиками. Я их не ем, и к проституции. Возраст уже не тот, услугами не пользуюсь. Оно где-то там есть, в углу сидит, чем-то своим занимается, а ко мне никакого отношения не имеет. То есть, как только начинаются некие взаимоотношения с правообладателями, лично у меня, то есть я кино в настоящее, начиная с 2005 года, по-моему, я кино перевожу только по договорам с правообладателями. То, что фильмы в пиратских переводах продаются на пиратских там ресурсах, магазинах и прочее. Сейчас все в интернет ушло, раньше-то в магазинах все это продавалось на носителях. То есть я к этому никакого отношения не имею. У меня их точно так же украли, как и у всех остальных. Это примерно как, извиняюсь за сравнение, Билла Гейтса обвинять в том, что его Windows везде продается на всех рынках Москвы и Питера, а Билл Гейтс, видимо, он с пиратами заодно. То есть, когда вот сейчас что-то перевожу, то правообладатели, они немедленно принимают меры к тому, чтобы убрать все это с торрентов, убрать все это с каких-то ресурсов. То есть, последний раз задали вопрос, а вот это ваше? Нет, не мое. Люди впали в глубокое изумление. Сказали, а как же вы деньги зарабатываете? Я говорю, деньги я зарабатываю в других местах. Ну, вот оно есть. Поскольку появился интернет, раньше его не было, раньше все это распространялось исключительно на, так сказать, жестких носителях, на дисках, и его все время продавали. То есть пираты с этого получали прибыль. Нынешние, которые тащат все из идейных соображений, там, ну, есть там, не побоюсь такого слова, малолетние идиоты, которые считают, что вся информация, она должна быть бесплатная. Поэтому вот человек там, ну, контора приносит диск на завод, где их печатают, они его тут же копируют, ну, чисто для справки, все пираты главные, они живут в Соединенных Штатах, а не у нас. Воруют они там и по ресурсам, по всяким раскладывают тоже в Соединенных Штатах. Когда одна известная мега-студия голливудская внезапно узнала, что главный торрент, на котором лежат все их ворованные фильмы, он находится у них в конторе прямо, и это сотрудники этой конторы все складывают. Ну, там у всех шок был, конечно, но вот оно вот так. Ну, что-то тырят, естественно, там на Западе, как в какой-нибудь Германии, там за этим смотрит полиция. Нельзя ничего с торрентов качать. Тебя за это сначала жестоко штрафом накажут, а потом тупо посадят. Ну, у нас не так. То есть, мне кажется, что на определенном этапе развития общества это абсолютно естественное явление. Главное, чтобы оно пришло в норму, так сказать, по ходу. Потому что когда, я не знаю, там, ну, программы стоили каких-то безумных денег, а у нас один диск стоил 30 рублей, на котором сложено все, что там западная цивилизация за последние 10 лет произвела. Но это было удобно, все могли попользоваться, посмотреть, что к чему. Потом это безумная какая-то совершенно борзота, когда появились DVD. Я тогда в милиции служил, у меня зарплата была 1080 рублей, а DVD стоил 900 рублей. И как это вообще сочетается, я там, понимаешь, себя не жалею, жизнью рискую, а ты тут кусок пластмассы продаешь за, так сказать, месячный оклад. Что это такое? Мне за пойманного убийцу платили 200 рублей премию, а тут 900. Это что вообще такое? Это разумно? Кто за этим смотрит? Какой это нафиг частный бизнес? Естественно, все будут воровать. Но время шло, оно прекратилось. Больше ничего. Ну, немножко продают. Я вот на Лиговском проспекте живу. У меня там подземный переход. И в подземном переходе по-прежнему пиратские диски продают, а я их все время покупаю. Но это не моя забота. Это милиция должна ходить и прекращать. А тут совершенно очевидно, милиция долю получает, и поэтому ничего не закрывает. Все у них удачно складывается. Ну, принялись воровать через интернет, ну, воруют со страшной силой. Вот Роскомнадзор взял и прикрыл наш этот рутрекер, что тоже, на мой взгляд, какая-то вообще глупость невообразимая. Вот был рутрекер, вот он там накопил огромную базу, если я правильно помню, там было, по-моему, 4 миллиона подписчиков, посетителей, не знаю, как правильно назвать. Ну, вот она накоплена. Вот дальше давайте там фильмы продавать начнем. Вы сделаете нормальную цену, я не знаю, там 100 рублей, 99, и большинство граждан будет покупать. И вот не моргнув вообще, потому что 99 рублей – это какие-то совершенно смешные деньги. Нет, закроем. Почему? Ну, потому что мы их не знаем, они долю не заносят, нам это неинтересно. Ну, на мой взгляд, какая-то глупость вообще. Ну, вот загонят в угол. Как ту же самую проституцию, торговлю наркотиками, будет чуть-чуть, а все остальное, тем не менее, приходит в чувство. То есть вот в настоящий момент, опять-таки, если раньше там фильмы в моем переводе можно было качать только с торрентов, то сейчас вот в этом году, в августе, задружился с Ростелекомом. Ростелеком у себя там на сервисе Винк фильмы вешает. Они, конечно, стоят дороже, чем обычные фильмы в других переводах, и это правильно. Ибо должен быть эксклюзив. Ну и всех остальных закрывают благополучно. Я только сатанински хохочу, когда очередных закрывают. Вот.
Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Антон. И я очень рад, что вы приехали в наш славный город Ульяновск.
Ура!
Спасибо за аплодисменты. А у меня к вам вот какой вопрос. Банальный, по-моему. А почему вы выбрали псевдоним «Гоблин»? Дома, ну, вот такой вопрос.
Это не я. Так называют ОМОНовцев, сотрудников уголовного розыска. Гоблинами. Гоблин в представлении русского человека. Это что-то большое, физически сильное, при этом тупое и агрессивное. На самом деле это не так. На самом деле гоблин – это такая маленькая зеленая мразь. Но русские считают, что это вот что-то большое, агрессивное. И так вот, я не знаю, мы друг друга так звали исключительно в иронических целях. А поскольку я был старший оперуполномоченный, то ко мне прилипло. Вот. В жизни меня никто так не зовет.
Спасибо. Наверное, без этого вопроса нельзя было просто сегодня.
Раз-раз. Дмитрий Юрьевич, приветствую. А комраду Дементию отдельный респект. Где-то был. Все время его забывают, обида. Дмитрий Юрьевич, мы с вами находимся в городе, родине Владимира Ильича Ленина, поэтому вопрос про это. Дмитрий Юрьевич, отлично. Последнее время, по крайней мере, у нас в стране растут левые настроения политические, социалистические, различные. На них тщательно паразитируют различные силы. Как думаете, причина роста, она вообще в чем?
Ну, как обычно, то есть маятник политический качнули в одну сторону, и он ушел, так сказать, направо, а теперь качнулся обратно и ушел налево. Что характерно, про Советский Союз, который так вот теперь принято нахваливать, как там все было православно, сообразно и хорошо. Большинство там никогда не жило и рассказывают про какие-то свои странные фантазии. Я не к тому, что там было плохо, там было просто все не так. Ну, то есть, если сравнивать, вот там метро стоило 5 копеек, а теперь 50 рублей. Можно ли это сравнить? Ну, наверное, нет. Но, тем не менее, и тогда в метро ездили, и сейчас не перестали. Станции новые строят? Строят, да. Есть хорошее там, есть хорошее тут. Есть плохое там, есть плохое тут. Но сводить всю сущность Советского Союза к каким-то там безумным репрессиям, когда всех без суда и следствия расстреляли, ну, это чушь какая-то. Причем, ладно, на протяжении, так сказать, на стартовом моменте, когда надо было приватизировать всю общенародную собственность, там, да, безусловно, надо было рассказывать, как все было плохо, всех расстреляли, и кроме репрессий там не было ничего, и поэтому это надо срочно уничтожить, а деньги поделить между нами. Но деньги уже поделили, и назад их никто не отдаст. А где же справедливость, которую обещали, там изобилие, еще чего-то там? Ну и граждане мечутся, они пытаются выход найти, которого нет. Помечутся, я думаю, успокоятся, потому что до тех пор, пока это не представляет никакой угрозы, ну да, говорить можешь, что хочешь. Как только будет представлять какую-то угрозу, подключатся совершенно другие силы. Эти левые граждане, ну, которых я вот, лично я, которых вижу, они, мягко говоря, очень странные. Начать с того, что они все дружно меня ненавидят, для меня вообще крайне удивительно, ибо это я главный пропихиватель этих самых идей. А они считают, что, как это они говорят, что я пиарюсь на левых идеях. У меня там был такой отличный пример, когда там ко мне пришел профессор Попов, это преподаватель из нашего Питерского университета. Мы с профессором Поповым записали отличный ролик. А оказалось, что до этого профессор Попов выступал, у нас такой есть, Лен-ТВ называется канал. Ну и там вылез гражданин с криком: «Как же так? Я тут 8 лет занимаюсь, вот не пойми чем, и у меня больше чем 3000 просмотров у ролика не бывает». А вот профессор Попов пошел к этому буржую и 70 тысяч за сутки посмотрела. Я как-то остался в недоумении, что, а тебе какая разница? Профессор Попов, по-моему, и у тебя, и у меня говорил о том же самом. И если я эти мысли донес до гораздо большей аудитории, ты ж, наверное, радоваться должен, нет? Если у тебя там какое-то коммунистическое телевидение. Оказывается, нет. Оказывается, надо грустить о том, что я буржуйская сволочь. И вот я, оказывается, пиарюсь на этом деле. Но они какие-то безумные, на мой взгляд. Я нормальных вижу исключительно мало. Вот, например, Клим Саныч Жуков, вот он нормальный, мы с ним дружбу дружим и, на мой взгляд, трезвые мысли озвучиваем. А как у них там получится, я не знаю. Часть, что характерно, даже те, кто меня не ругает, они из идейных соображений не могут со мной общаться. Просят разместить свои ролики, но общаться мы с тобой не будем, потому что ты буржуй и капиталист. На мой взгляд, надо к доктору ходить, а не ко мне.
Дмитрий, такой интересный вопрос у нас из чатика пришел, который целый пласт, на самом деле, поднимает. Ну, такой... Осторожно к нему нужно. Как подбирается русский эквивалент английских матерных слов при переводах?
Это непросто. То есть там это нецензурная брань. Ну, не так давно у нас все считали, что в английском языке мата нет, и этим мне там весь мозг выели просто. Ну, люди не понимают, о чем говорят. То есть, когда человек слышит слово «фак», для него это просто какое-то бессмысленное сочетание звуков. Оно не оскорбительное, оно не смешное, оно вообще никакое. В то же время, если он услышит русское слово из трех букв, ему внезапно все становится понятно. Ну а дальше там включаются какие-то абсолютно отмороженные стереотипы о том, что страшнее русской матерной брани нет ничего на свете, ни в одном языке нет ничего подобного. Ну, когда им говоришь, например, про то, что в английском языке слов больше, чем в русском, для них это большое открытие. Как же так? Бред, короче. Есть нецензурная брань? Да, есть. Можно ли ее перевести на русский язык? Да, можно. Получится ли она ужасной. Да, получится ужасной. Все фильмы с нецензурной бранью, они имеют на Западе возрастные рейтинги. И как только вы видите этот самый рейтинг, когда там какой-нибудь этот, я не знаю, там NC-17 и прочее, то первым же пунктом идет strong language, то есть нецензурная брань. А потом уже сцена употребления наркотиков, голые задницы, насилие, стрельба там и все такое. На первом месте всегда нецензурная брань. Я считаю, что задача переводчика – переводить. Я не цензор, цензурой занимаются другие люди. Задача переводчика – переводить. Вот. Как это перевести? Оно, каким бы странным ни показалось, очень разное. Вот есть такой режиссер Квентин Тарантино, который очень любит вставлять нехорошие слова в свои фильмы. Но Квентин Тарантино, при всей его там киношной одаренности, он не является великим литератором или там каким-то мастером невообразимых диалогов. Все могут считать по-своему, я считаю так. У Квентина Тарантино, это я как переводчик говорю, у него все диалоги заточены исключительно про то, чтобы бесконечным бубнежом какой-то полный бессмысл. Ой, какой у тебя животик. Это не животик, это пузико. Ой, какое у тебя пузико. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это бесконечно на две страницы, чтобы в конце ляпнуть что-то такое адское, чтобы все упали с ног. Просто надо же, какая неожиданность. Когда ты это переводишь, и фильм состоит только вот из этого бесконечного бубнежа, и в конце неожиданность в две строки, это, мягко говоря, раздражает. Все персонажи у него ругаются примерно как, ну, наши сантехники. Когда слово на букву «Б», оно для связки слов употребляется, а никакой смысловой нагрузки не несет. Ругаются они у него скучно, неинтересно, и переводить это грустно. Зато бывает, вот, например, как у Стэнли Кубрика в цельнометаллической оболочке. Вот он позвал товарища сержанта. Товарищ сержант, он военный, у него там 25 лет опыта бесед с новобранцами. Говорит он, что характерно, шаблонными фразами, типа там «все, что должно было быть в тебе хорошего», ну, все смотрели, наверное, да? Вот, это известнейшие фразы, там что-то «я у тебя рогов не вижу», там все это страшно смешно. У нас, кстати, все военные шутки, они почему-то считаются за проявление дебильности военных. На самом деле это не дебильность, это издевательство над гражданскими людьми. И вы трое оба ко мне, и там эта тумбочка в увольнение не пойдет, это не это. Совсем другое. Так вот, товарищ сержант обладает крайне образной речью, говорит ярко, слова употребляет правильно, соответственно, и в переводе получается замечательно. Я тоже в армии был сержантом, я тоже так орать умею, по-русски ничуть не хуже. Поэтому получается крайне весело и интересно. От себя стараюсь ничего не добавлять, категорически. Это, ну, вредно и неправильно получается, хотя местами, в общем-то, надо. Вот. При этом вдогонку скажу, что распространенное мнение о том, что вся твоя популярность строится на том, что ты там матов навставлял, это примерно как у граждан, увлекающихся левыми идеями. Ибо если навставлять в кино матюгов, то маму не позовешь, папу не позовешь, девушке не покажешь, бабушке не покажешь, младших братьев и сестер тоже надо выгнать, прежде чем смотреть будешь. В результате аудитория не расширяется, а схлопывается, потому что нельзя такое смотреть публично. А? Тем не менее, вот люди считают, что происходит именно за счет внедрения матюгов. Это не так. Была масса последователей, которые старательно пытались эти матюги внедрять. Осмелюсь заметить, ни у кого не получилось, потому что они просто не умеют разговаривать по-русски. А я, извините за хвастовство, умею. Получается весело, задорно. Вот недавно в Ростелекоме повесили художественный фильм «Волк с Уолл-стрит». Кто не смотрел, настоятельно рекомендую к просмотру. Там с этим делом настолько все хорошо, что разочарованным не останется никто. Фильм имеет настолько адский накал, что пересматривать можно раз в 10.
Спасибо. У нас время подходит, тем не менее, уже к концу, поэтому давайте два вопроса мы еще... Ух, как сразу рука поднялась. Так, вот один я уже обещал тому сектору.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Еще раз приветствую вас в Ульяновске. Меня зовут Марат. И, скорее всего, вам не раз задавали такой вопрос. Приглашали ли вас Юрий Дудь на интервью? если предложит вам, согласитесь вы ли дать ему интервью? И ваше отношение к данному контенту. Спасибо.
Про такие вещи говорить неправильно. Куда меня звали, куда я не пошел, это выглядит как неправильное хвастовство, на мой взгляд. То есть это абсолютно неверно. Если пригласят, нет, не пойду. Мне это неинтересно абсолютно. На мой взгляд, данный персонаж, он интересен только специфическому, так сказать, сегменту молодежи. Лично мне неинтересно. Я это когда-то достаточно долго занимался допросами. И с моей точки зрения, все эти рассказы, как он его ловко развел, он занервничал и сказал вот такое. По-моему, это чушь собачья. Лично я с людьми, когда разговариваю, я вижу задачу совершенно другую. Вот пришел человек рассказать про что интересно ему. Человеку надо дать возможность рассказать. Рассказывай, про что ты хочешь говорить. Вот он рассказывает, а я ему помогаю. Напрыгивать с какими-то идиотскими вопросами, а ты дрочишь, ну, я не знаю. После такого надо дать в рыло и уйти. Если вы считаете, что это интересно, ну, я как-то это затрудняюсь. Я в таком не участвую, не хожу.
Можно вопрос? Кто говорит? Говори.
Вы говорите, что вас в жизни никто не называет гоблином.
Не, ну а вот поэтому... вы называете, да.
Поэтому категорически приветствую вас, гоблин в Ульяновске. И у малолетнего дебила есть к вам вопрос.
Жги.
Сколько раз вы падали со стула во время озвучки или даже перепросмотра своего же перевода цельнометаллическая оболочка? Потому что этот перевод был очень-очень смешным.
Нисколько не падал. С ним связано ровно одно, что обычно я этим занимаюсь дома один, а там пришла жена, и когда из кладовки вылез, там дверь открывается, там стол приколочен, поэтому на четвереньках надо заползать и выползать к мировому господству. Там пришла жена, и когда я на четвереньках выполз, она в коридоре стояла, смотрела на меня квадратными глазами и сказала: «Дива, я в жизни не думала, что ты можешь так ругаться». Это не я. Это мерзкий американский сержант. Вот. Да там не смешно в целом-то. Я, конечно, не знаю, кому как. Не смешно, нет.
Спасибо.
Давайте бонусный вопрос. Кто громче всех хлопнет, тот его задаст. Давайте. Так, вот молодой человек там вот, он во всяком случае не знаю как по громкости, но по амплитуде это было очень громко.
Наконец-таки. Приветствую вас в Ульяновске.
Здрасте.
И меня зовут Руслан, и первым делом хочу вас поблагодарить за все ваше творчество. Обожаю ваши фильмы.
Я стараюсь.
Фильмы
не мои.
Как мы знаем, любое произведение искусства, культур, массовой культуры является пропагандой чего-либо, осознанно или нет. Так вот, у меня вопрос. Назовите, пожалуйста, 5 лучших игр и любых произведений мирового искусства, которые отражают идеи коммунизма. Заранее спасибо вам за все.
Не знаю, я к таким вопросам не готовлюсь. Назвать 5, я уже это...
Хотя бы один.
Мне 58 лет, я уже в маразм впадаю. Меня такие вопросы ставят в тупик. Я и не могу так сказать. Идеи коммунизма, смотрите советское кино. Там эти идеи рассеяны вот абсолютно везде. Неважно, что вы посмотрите. «Броненосец Потемкин» или там... «Вокзал для двоих», там все про коммунизм, все хорошее. Смотрите советское кино, там до вас донесут все самые замечательные мысли и идеи.
Но последний я дам микрофон. А в играх?
Последняя игра, в которую играл, называлась «Quake». Очень хорошая, но не про коммунизм.
«Quake» не про коммунизм, что мы сегодня узнали. Я, пожалуй, последний прям вопрос задам, свой. 25 лет Рунету, вы, пожалуй, стояли у истоков, и один из первопроходцев Рунета, ваш сайт, там у него миллионы. Расскажите вообще, как вы пришли к этому, как вы сделали сайт, и почему он стал таким популярным?
Ну, в общем-то, когда интернет только появился, там были только тексты. Модемы тогда такой пропускной способностью не обладали. Даже картинки невозможно было. Они были такие маленькие, все время убогие. Но уже тогда изначально было понятно, что сейчас это тексты, завтра это будут картинки, послезавтра это будет видео. Ничего это нового лично для меня не произошло.
новое. Непонятное оказалось ровно одно. Мы все время думали, что будут развиваться ноутбуки, и все будут ходить с ноутбуками. А оказалось, что развились телефоны, а не ноутбуки. Вот это вот, так сказать, непредугаданное. Ну, можно было писать тексты. Я писать люблю, умею, сам себя считаю жизнерадостным графоманом. Мне страшно нравится писать, там слова по-всякому переставлять, чтобы по-идиотски, по-смешному получалось. Ну, вот я старательно писал. Одно время это было страшно интересно, потом интересно быть перестало. Как и все люди, я конечен, и как у Райкина, закрой рот, дура, я все сказал. Уже писать, в общем-то, нечего. Поэтому перешел к беседам, так сказать, на видео. Ну, да, то есть сайт, в моем понимании, он вообще у нас в России один такой, то есть этот так называемый стендалон-блог, когда это не ЖЖ, никакие не соцсети, а это сам по себе. Ну, в настоящее время на него ходит 120 тысяч посетителей ежесуточно. Есть канал в Ютубе, YouTube, он гораздо главнее, чем любой сайт, и ролики, они на публику воздействуют гораздо сильнее, и охват шире, и вообще на Ютубе 1 530 000, по-моему, да, ну больше 1,5 миллионов, это гораздо главнее, но оно теперь все в кучу связано, вот он сайт, вот канал, вот соцсети, куда все это распихиваешь, и в общем-то, даже, так сказать, по ходу всей своей этой киношной деятельности, когда я показывал кино в кинотеатрах, вот в Москве есть кинотеатр Пушкинский, это самый большой кинотеатр в Европе, 2030 посадочных мест, то есть я никогда не обращался ни в какие СМИ, нигде никогда рекламу не покупал, достаточно написать на сайте, что вот будет показ и 2000 человек придет, и все билеты раскупят, и барыги на входе будут их перепродавать, и все будет замечательно, все счастливы. Поэтому такой вот получился могучий инструмент. Но если это ж не так, что ты там щелкнул пальцами, и все стало хорошо. Для этого я, по большей части, я всю жизнь работаю, то есть работаю, поскольку 20 лет назад уволился и работаю дома, то получается, вот я из постели вылез, я начал работать. Лег спать, работать закончил. То есть это минимум 16 часов работы в день. Оно требует огромных усилий. Не у каждого получается. И очень много нервной энергии на это уходит. То есть если там вступать в какие-то перепалки с гражданами, которые хотят тебе объяснить, кто ты такой, почему на свет появился и от кого, это грустно. Можешь не выдержать. Я когда-то думал, что мне в милиции про меня все рассказали, а оказалось, нет. Оказалось, есть резервы, могут тебе такое рассказать, что хоть стой, хоть падай. Вот общение надо отринуть. Ну, там долго казалось, что, например, надо там, у меня комменты на сайте, как у всех, то есть там в комментах непрерывно беседы велись, у меня было много свободного времени и желания этим заниматься. Было страшно весело, но с другой стороны, а что ты с ними лаешься? Получается, задана некая тема, в рамках которой ты со всеми, как собака, бегаешь, перелаиваешься. Оказывается, это неправильно, так делать не надо. Надо наоборот задавать так называемые тренды самому, ну а вы там бегаете сзади, лайтесь на здоровье. А я в этом уже давно не участвую. То есть, если ты хочешь что-то сказать, есть способы и средства. Да, вот заснял ролик, вот рассказал. Вот граждане начали обсуждать. Участвовать в этом уже не надо. Надо просто снимать правильные ролики, чем, собственно, и занимаюсь.
Спасибо. Отличное завершение нашей сегодняшней беседы. Аплодисменты еще раз Дмитрию Пучкову.
Спасибо.
Дмитрий, приезжайте в Ульяновск еще. Вас мы ждем на автобусе.